Мир и благодать вам, дорогие друзья, братья и сестры. Приглашаю вас вместе со мной открыть книгу пророка Амоса, 5 глава с 1 по 10 стих мы прочитаем. Книга пророка Амоса, 5 глава с 1 по 10 стих. Христос как-то сказал слова специально к определенной группе людей, верующим, религиозным: познайте истину, и истина сделает вас свободны. У Христа была цель, или он знал, почему он эти слова говорил именно этим людям. Это были люди, которые были убеждены, что они в правильном положении перед Богом, и что они никогда не были рабами, хотя в настоящее время они были рабы. И они были убеждены, что они даже лучше, чем тот, кто их на данный момент обличает, Иисус Христос. Они ему говорят: ты вообще беснуйся, Христос. И действительно, друзья, чтобы человеку освободиться, ему нужно знать правду, истину. Почему сегодня в мире самолеты исчезают, разбиваются, множество людей погибает? Почему корабли, которые многие годы хорошо плавали, вдруг переворачиваются? Почему сегодня в народах войны начинаются, разделение, восстание, зло? Почему вообще сегодня в церквах происходят разделения, опустошения, зло каким-то образом проникает? Почему у родителей когда-то дети ходили в церкви, посвящали себя разным служениям, были активны, ездили на поездки, были самые примерные в церквах, и вдруг они избирают очень мирские пути в своей жизни. И они видят своих детей, как они спиваются, просто ничего общего не хотят иметь с церковью, оставляют Бога, полностью погружают себя в мир. Бог говорит, что на это все есть объяснение, Писание. Вернее, правда, она должна тебе объяснить, почему все это происходит. Если Христос сказал, что человек будет жить только каждым словом, всяким словом, исходящим из уст Господних, что значит, чтобы тебе жить, вот, как личности, возрастать в небесное состояние, тебе нужно слушать от Бога конкретное слово. Но чтобы тебе освободиться, тебе нужна правда, которая сокрыта в Священном Писании. И это естественно для человека, который только уверовал, не знать, что происходит с ним, не знать, что происходит в мире. Для него это естественно, когда он говорит: я ничего не понимаю, я не знаю, что делать дальше, я не знаю, что делать с моей жизнью. Я не знаю вообще, как мне реагировать на многие вопросы. Это естественно для человека, кто только пришел к Господу, потому что Христос эти сказал уверовавшим в Него иудеям. Но это также свидетельствует о том, что человек еще находится в плену, потому что он не видит свет перед собой. Он не знает, как выйти из ситуации, он не знает, как отреагировать на определенные вопросы. Тему я назвал в своей проповеди «Причины, почему Бог опустошает». Причины, почему Бог опустошает. И понимаю, что сегодня молодежное служение, и мы часто говорим, что молодежь – это наше будущее. То сегодня как раз время возрастать или укореняться в истине для того, чтобы будущее было правильным. Для того, чтобы в будущем могли они правильно себя вести в духовном смысле, реагировать на вопросы, понимать, что вокруг меня происходит. Итак, давайте мы прочитаем эти 10 стихов и будем размышлять. «Слышите это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог, город, выступавший тысячу, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, защитите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Защитите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость, а они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Книга пророка Амоса, для тех, кто не совсем знаком с этой книгой, она известна одной яркой истиной. Бог пытается народу своему донести то, что ничего в этом мире просто так не происходит. На все есть определенная причина. Эту причину определяет Бог, и последствия, которые следуют за этой причиной, производит также Господь. То есть, и давайте вот несколько стихов из книги Амоса с 3 главы прочитаем, для того, чтобы увидеть это и понять, почему происходит с израильским народом вот такое бедствие. Книга пророка Амоса, 3 глава, посмотрите, первый стих, что Господь Израилю говорит. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы. Не все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». То есть истина говорит о том, что если Бог тебя избрал, если ты являешься частью Божьего народа, то значит абсолютно все, что в твоей жизни будет происходить, будет происходить сам Бог. Ничего случайно, ничего по судьбе, ничего не будет происходить в твоей жизни без воли Бога на это. И посмотрите 3 стих. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» 6 стих. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» 7 стих. «Ибо Господь, Бог, ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». 8 стих. «Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать». То есть мы видим, что Бог пытается донести эту истину до нас, что ничего просто так не происходит. Если даже Бог намеревается что-то сделать, послать какое-то бедствие народу, Он обязательно это откроет своим пророкам. То есть людям, которые будут изучать Священное Писание. Не обязательно это будет какой-то великий человек. Если даже изучая Писание, друзья, мы часто видим, что Бог говорил через людей или даже через животное, которое ничего не стоит. Через ослицу проговорил. Когда Саул даже пытался там уничтожить Давида и узнал, что он был у Самуила, послал туда определенных слуг своих. Ему доносит, говорит, и слуг послал взять Давида, а они пророчествуют. Второй отряд послал, они пророчествуют. Саул думает, не, пойду сам Давида найду. То есть зло в сердце хочет убить, и он приходит и сам начинает пророчествовать. То есть говорит о реальной ситуации, что происходит. То есть, если ты верующий, И если ты действительно хочешь возрастать в Боге, нужно всегда держать ухо открытым для того, чтобы услышать, что Бог говорит к тебе. Состояние Израиля необъяснимое. И непонятно для плотского ума, что происходит. Бог говорит, упала дева, и некому поднять ее. Народ имеет структуру, людей, деньги, золото, разум, опыт. И все равно они не могут изменить то, что с ними происходит. Они судьбу свою не могут повернуть. Бог послал бедствие, которое заключалось в том, что Он стал опустошать их. Они когда-то видели, что они выходили тысячами на войну или поклоняться Богу. Вдруг они видят, там только сотни. Когда-то видели, что их было сотни. Вдруг они видят только десятки. Они не могут изменить то, что с ними происходит. Восстановление не в их силах. Они даже не могут остановить опустошение, которое Бог навел на них. Почему? Потому что Бог решил нечто сделать. И народ в этот момент должен был понять, это не просто так, оно не случайно. И чтобы стало более понятно, что происходит с народом, посмотрите Деяния апостола, 27 глава, 15 стих. Когда Павел сел на корабль, будущим в плену, что с ними происходило тогда на море? Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. То есть, посмотрите, на этом корабле, если кто читал эту главу, 27 главу, 15 стих, там были люди разного духовного уровня, разного социального положения, опытные и неопытные. Там был сотник, там были воины, там были люди, которые долгие годы плавали на кораблях и знали, имели опыт, знали, что надо делать в определенные моменты. Там были пленные, там были также и духовные люди, Павел и Лука, скорее всего, тот, который писал эту книгу. Но это им никак не помогло, потому что из севера подул ветер сильный, который называли Евракледон, и подняли очень сильные волны, и они на этом корабле беспомощны. Что они могут сделать? Это люди. Вокруг просто буря. И как бы они там написано, пытались веревками все связать, выбрасывали груз. Они хотели спастись, мы не хотим погибнуть. Мы не хотим, чтобы корабль разбился. Но Бог уже послал ветер. И в конце концов Павел говорит им пророческое слово, никто не погибнет, но корабль разобьется. Это было слово от Бога. То есть это была правда для них, чтобы они поняли. И в такой ситуации израильский народ на данный момент находится. Они все умели, потому что видели в своей жизни руку Божию. Они просто, наверное, забыли, что все, что было в их жизни, было от Бога, а не от них. Наступило время, когда они упали, написано, и не могут встать. Еще одно, что Бог хочет донести всякому человеку, и более всего израильскому народу, верующим людям, что от Духа Божьего происходит жизнь, и от гнева Его приходит бедствие. То есть Бог может навести, только повести народ свой в два направления. Или Он поведет их так, чтобы они приобретали жизнь, возрастали и преуспевали, и они видели победы в своей жизни. Или они будут иметь определенные бедствия, переживать определенные проблемы, так что в народе будет плач, и в народе будут говорить, действительно это так. Вот что они еще должны знать, 8 стих. «Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя Ему». Может, израильский народ, вы еще забыли, кто в контроле всего, что с вами происходит? Господь имя Ему. Есть у вас Бог. И даже несмотря на то, что они здесь убеждались, что с ними Господь, Бог говорит, вот это бедствие я допустил для вас. И одна из ощутимых трагедий, о которой мы говорим здесь с вами, о котором плач поднимает Израиль, это опустошение народа. Когда количество людей в строю встает меньше. Что интересно с израильским народом, друзья, это народ, который, наверное, единственный народ, кто за одного еврея могут начать глобальную войну. Кто за каждого своего, они герои стоят. То есть эти люди, у них в Ветхом Завете велась книга, которая называлась «Книга жизни». И каждый рожденный еврей на свет записывался в эту книгу. Когда они отступали, например, от закона или там что-то делали мирское, их вычеркивали из этой книги жизни, и они больше не были частью израильского народа. То есть они действительно дорожат каждым своим гражданам или тот, кто еврей. И даже 2 года назад, недавно они начали войну с Палестиной, из-за 3 студентов, которые взяли Палестину и там убили, кто террористы, и из-за этого они начали войну. 2 года назад они поменялись, то есть палестинцы взяли одного солдата ихнего, а они взяли 1000 террористов, как они их называют, этих палестинцев, и они поменялись, вот это, отдали им 1000 вот этих палестинцев на одного солдата-еврея. Вот так настолько они дорожат своими. И, конечно, когда опустошение в народе происходит, это ощутимо для них, оно больно. Это производит определенное горе. Это горе, оно даже не для них ощутимо. Не только Израиль ощущает опустошение и поднимает об этом плач, но это происходит также и в церквах сегодня. Многие знают, как больно переживает церковь разделение или уменьшение в количестве, когда кто-то несет служение, и вдруг он видит, что нету людей. Но Слово Божие, смотрите, что говорит. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. То есть в этом и заключается Божий гнев. Он укрепляет опустошителя. Не просто он пытается что-то сделать Бог, чтобы люди поняли. Но для израильского народа он укрепляет опустошителя, и этот опустошитель входит в крепость. То есть самые сильные основы он ломает Израиль. Бог делает так, что сильная структура, прославляемая единством своим, будет рушиться. И, друзья, игнорировать этот факт, происходящего от Господа, говорит о том, что человек явно живет грех. О чем мы говорили сначала, Бог иудеям говорит, которые убеждены были, что они в правильном положении перед Богом, познайте истину, и истина сделает вас свободны. Поймите, что с вами происходит. Откройте на это глаза и согласитесь, что все, что с вами происходит, Бог делает. И мы можем пытаться создавать единство, можем собрать армию верующих, мы можем строить планы. А Бог говорит, я укрепляю опустошителя против сильного. Бог через пророков объявляет народу, что настоящее горе, о котором они плачут, от него происходит. Но Израиль не хочет этого слышать. Это натура греховная. Человек, который противится Богу, с его слову, он просто игнорирует этот факт. Все потому, что народ строит свое отношение с Богом на самоуверенности, вместо того, чтобы строить с Богом отношения на чистоте сердца своего. И эта глава об этом больше всего и говорит. 14 стих. Смотрите, что Бог говорит. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. То есть вы убеждены, что я с вами. Но вы делаете зло. И на данный момент то, что с вами происходит, это говорит о том, что меня с вами нет. И вы должны искать добро. Самоправедность не позволит проверить человеку самого себя, во Христе ли он или нет. То есть не хочет, они не хотят согласиться. Опустошение не по нашей вине происходит. Скорее всего, случайно или просто сатана ополчился против нас. В каком виде происходит это опустошение? Я не вижу здесь и читаю, изучаю всю книгу пророка Амоса, что Бог здесь говорит о том, что многие евреи будут умирать быстро, или их убьют мечом, или голодом он их уничтожит. Видно здесь, что Бог говорит о самом факте опустошения. Что видно в книге пророка Амоса, что народ просто перестанет стремиться к победам. Дух многих угаснет. Они перестанут видеть цель вообще создавать Израиль. У них просто пропадет цель. Для чего нам вообще воевать с Израилем? Нет для этого смысла. Они, как Петр, возвратятся к своим прошлым делам. В мир возвратятся, к идолам своим. И потеряют эту тесную связь и чувство должности к обществу. Поэтому Новый Завет говорит, что единство производится Духом Божиим, но по воле Отца. И Христос заветом крови Своей хотел договориться с Отцом, все-таки дай народу, все-таки дай моим ученикам единство. Если Бог на это не согласится, человек не в силах противостать этому. Если Бог на это согласится, никто не остановит его. Вот какую истину хотел Бог через Амоса донести израильскому народу. Все-таки, чтобы вы поняли, я в контроле, и ко мне вы должны приходить. За какие грехи Бог опустошает народ? То есть, факт уже установлен. Явно мы видим, что от Бога оно. Но за какие грехи? Почему Бог наводит такое бедствие? Может, за то, что в народе много прелюбодеев? Или потому, что в храме литургии или богослужения не точно исполняют? Может, они мало молятся, постятся? Может, они мало законы изучают? Почему, Господь, ты так строго наказываешь? Или они, может, мало вообще служат Богу? Нет, все это было у израильского народа. И там дальше Бог говорит в 5 главе, вы поете мне, вы даже поете так, что вы думаете, что вы это делаете, как делал Давид. Но вы просто, ваши песни там объясняют, они противны мне. И ваши жертвы. Какая причина? Они все это делали, они постились, молились, они закон изучали, они литургию исполняли, они к Богу взывали, то есть все вроде было правильно. Но они стали допускать нечто, что ненавидит душа Господа. Писание об этом много говорит. Они выработали в себе навык, который только от дьявола может исходить, друзья. И об этом хотелось немного поговорить, потому что и верующие слишком легкомысленно подходят сегодня к этой проблеме, к этому греху. Они делали на судах то, за что Бог наказывает целый потомок. 7 стих. «О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю». И там далее он подробно еще об этом говорит. «Они выработали лукавые уста». Вот какая главная причина. «У них были лукавые лживые уста, лживые речи под видом святости». Они не могли правильно суды производить. Они не могли честно относиться к людям. Они не могли просто понятно и прямо говорить. 15 стих. «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосиф. То есть у вас нет правосудия у ворот. Когда дело доходит до суда, когда дело доходит до определенного решения вопроса, нет правосудия. И теперь немножко поговорить о том, как выглядит или что значит лукавые уста, за которые Бог наказывает, опустошает народ. Притчи, 8 глава, 13 стих. «Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Коварные уста Господь ненавидит. То есть Бог не говорит, я просто накажу. То есть представьте, когда мы своими устами противим Бога, так что Он ненавидит то, что мы делаем. Также смотрите, что притча говорит, кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. Посмотрите, когда скрываешь гнев свой, вместо того, чтобы высказать брату своему согрешение его, как учит Господь, из-за этого человек начинает вырабатывать в себе лукавые уста. Почему? Потому что ему на виду нужно правильно вести. Ему нужно выглядеть правильно. Внутри его кипит, у него же гнев есть. И Христос для того, чтобы церковь на самом деле созидалась, ты должен высказать свои согрешения брату. Ты должен высказать ему, не говориться о том, в каком тоне или как это сделать. Когда человек выговаривает, когда он высказывает свое сердце, он высказывает. Там уже нет предела. И брат, если написано, действительно он рожденный от Бога, он исправится. Но кто скрывает ненависть? Кто действительно, и смотрите, как близко здесь мудрец библейский говорит, и у того уста, и кто разглашает клевету, тот глуп. То есть Писание говорит, кто собирает клевету, кто стоит и у народа собирает, о, а что он сказал, а как он сказал, да, действительно, и он собирает и собирает. Библейская мудрость говорит, тот глуп. Действительно нужно мужество для того, чтобы не собирать клевету. Отказаться от нее для того, чтобы созидалась церковь. Один проповедник хорошо как-то сказал, не совсем красиво может, но оно открывает, раскрывает суть. Кто собирает клевету, что ест помой, тот встает источником помоя. Действительно, если ты собираешь клевету, тебе же нужно ее высказать кому-то. И ты ждешь правильного момента, и потом выскажешь. А для чего? Также речи сказаны так, чтобы пролить кровь. Цель убрать кого-то с виду. Смотрите, притчи, 12 глава, 6 стих. Речи нечестивых – засада для пролития крови. Уста же праведных спасают их. Ваши речи, они настроены для того, чтобы пролить кровь или спасать. Защитить ближнего своего. Речи их были направлены на пролитие крови. Они не могут речами своими спасать других. Они не могут поднимать ближнего своего и давать ему надежду. То есть действительно христианина должны быть такие речи, такие слова. Он должен давать надежду другому. Он должен поднимать своими словами. Он должен его ободрить. Что одно, что не могут делать лживые и коварные уста, это восхвалять Бога. Славословить Его в народах многочисленных. Вы когда-то встречали верующих, которые могут много правильного говорить и знают много, но никогда ты из их уст не услышишь славословие Богу. Как это делал Давид? Как это делали ученики, когда встречали Христа? Как это делали мужи Божии, которые имели огромные победы? То есть человек, который заражен лукавыми устами, Ему тяжело, у него сердце не наполнено славословием Бога. Ему тяжело Бога превозносить в народах. Потому что его сердце не тем наполнено. Еще одно доказательство, у кого злые уста. Амос 5 глава, 10 стих. «А они ненавидят обличающего в воротах, и гнушаются тем, кто говорит правду». Они ненавидят обличающего и гнушаются тем, кто говорит правду. У них, говорящий правду, это объект ненависти. Почему? Потому что он всегда создает дискомфорт в их среде, где нужно говорить то, что они хотят говорить. То есть человек, который ищет правды и практикует святость, для таких всегда будет помехой. Это просто закон, который существует в духовном мире. Если ты любишь правду, возненавидел зло, тогда ты не сможешь быть с людьми, которые превращают суд в отраву и любят ложью управлять и делать все. То есть им дано Богом судить человека, а не суд в отраву превращают. Представьте, народ, который приходит, надеется, им нужно освободиться, что-то понять или рассудить там какие-то вопросы, а суд превращается в отраву. Что это значит? Оно просто будет отравлять среду, народ. Увы, который суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю. И поэтому Бог опустошает народ. Суды, которые они совершают, только на разрушение и отрава для общества. Ничего хорошего, животворящего не происходит от судов тех, кто правду попирают на землю. Те, которые не знают правду, те, которые не изучают правду. Хочу, чтобы было ясно, что грубость, друзья, громкость или там человек, который высказывает, это еще не определяет человека лукавого. Самые лукавые люди в Библии, это были люди, которые говорили точно, мягко, тонко, красиво и могли располагать людей на свою сторону. У них, они знают цель. Они играют на чувства людей. То есть, когда изучаешь этот вопрос в Библии, ты видишь, что эти люди больше играют на чувства людей. Лукавство знает, какую струнку потянуть, чтобы переманить человека на свою сторону. Или чтобы ему симпатизировали боли. Я хочу закончить определенным, текстом, из Деяний апостолов, 24 глава, с 1 по 9 стих, друзья. Просто чтобы мы увидели картину людей, которые вот именно суд превращают в отраву. И глазами человеческими, когда ты, если бы там находился, то этот бы суд прошел очень правильно со стороны людей, которые вот эту речь будут говорить. Но Дух Святой раскрывает действительно сердце этих людей, которые говорят эти слова. 24 глава, с 1 по 9 стих. Апостола Павла взяли в плен, вернее, сотник вырвал из рук иудеев для того, чтобы они его не убили. И Павел просил суду кесаря, и сотник этот, Юлий, привел его к Феликсу, к правителю в том месте. И давайте мы прочитаем эти 9 стихов. Прошу вас открыть, если вы действительно хотите увидеть это в Священном Писании. Мы подчеркнем 3 элемента, которые здесь скрыты. «Через 5 дней пришел первосвященник Ания со старейшинами и с некоторым ритором Тертулом, который жаловался правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря». Теперь смотрите, нужно понимать, что это евреи. То есть Тертул, это был как бы адвокат, который защищал права евреев перед римскими властями. То есть это был адвокат иудей. И смотрите, как вот эти люди, которые, в принципе, не любят римлян, не любят, тем более, языческих властей, как они обращаются вот к этому правителю. Третий стих. «Всегда и везде, со всякою благодарностью, признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко со свойственным тебе снисхождением. Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник Лисий, придя с великим насилием, взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь, сам разобрав, узнать от него о всем том, о чем мы обвиняем его». И иудеи подтвердили, сказав, что это так. Для иудеев был Павел помехой, которую они всем своим сердцем возненавидели вместе с первосвященниками. И, в принципе, они здесь на суде говорят все правильно. Они говорят многое правды. И даже иудеи подтвердили, что это так, и они даже убеждены, что если они Павла спросят, если он Павла Феликс спросит, то и Павел подтвердит, что это так. И смотрите, что здесь видно. Три элемента лукавой речи. Льстить тому, кто имеет власть повлиять на решение. Ублажать его даже тогда, когда ты его ненавидишь, не любишь. То есть они резко поменяли тактику. Это тактичная была речь. Нужно каким-то образом выиграть на суде. Также демонизировать или сделать его тираном или жестоким тех, кто тебе помешал. Смотрите, как они выражаются о сотнике Лисии. «Придя с великим насилием, взял его из рук наших». То есть, несмотря на то, что сотник понимал, что происходит, и хотел спасти жизнь, они говорят, он пришел с великим насилием, взял. И третье, что подчеркивает лукавые речи, или лукавые уста, описать себя страдающим, как будто над тобой, бедненьким, издевались. Я когда на работе говорил с одним евреем, там говорили мы на тему, была ли Мария дева, или это просто была девушка на еврейском языке. И мы так переписывались, и он говорит мне свои причины, я ему свои основания говорю. И в конце концов, когда у него не было что ответить, он мне пишет и говорит: «Ты занимаешься религиозным терроризмом». Как бы, и я это глубоко чувствую в сердце. То есть, как только его затронуло, сразу ему нужно защититься. Ты занимаешься религиозным терроризмом. Я ему пишу, ты знаешь, что здесь в Америке это не так называется, это называется нормальная беседа. Он говорит, я не знаю, как здесь в Америке называется, но вот так я почувствовал. Это человек, который недавно приехал с Израиля, очень религиозный иудей. Просто что, когда уже нет выхода, когда уже человек в тупике, он находит специальные речи, он знает, что сказать так, чтобы действительно ему каким-то образом оправдаться. Почему так мало об этом говорят в церквах? О лукавых речах, лукавых устах, которые по сути разрушают церковь, потому что для многих созидать церковь они могут только лукавыми устами. Пророк как-то говорит, вы строите Сион на крови. То есть они по-другому не умеют, они так научены, они никогда не учились говорить истину в любви. И, наверное, самое правильное, кто во время Иисуса Христа выразился по отношению к Христу, это был Варфоломей. Помните, который сказал, может ли что-то доброе, когда ему сказали об Иисусе Христе, может ли что-то доброе выйти из, как там написано, из Назарета. И казалось, Христу нужно было обидеться и прийти, и увидеть Варфоломея, и сказать, слушай, ты не прав, вот я Иисус, я добрый. Христос увидел его и говорит, вот израильтянин, в котором нет лукавства. Человек, который сказал, что на сердце. Мерзость перед Богом также оправдывать нечестивого и обвинять праведного. Это тоже, друзья, в определенной форме пускать отраву в общество или в церковь. Притча говорит, 17 глава, 15 стих. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведных, оба мерзость пред Господом. То есть, как выйти из этого положения? Как все-таки возвратить жизнь, хотя бы, чтобы Бог помиловал, уже не говоря о полном восстановлении, как Бог здесь говорит. Может, я вас услышу и что-то восстановлю. Первое, Бог говорит, защитите меня. То есть в том смысле, о котором Он требует. Вы когда-то видели человека, который что-то важное для него потерял? Особенно, если утром ты теряешь ключи, и тебе надо на работу ехать. Там не важно, кто ты богатый, нищий, темный, белый, взрослый, молодой. Если ты что-то потерял, ты ищешь. Все сразу встают на один уровень. Они просто фанатически что-то ищут. Ему на работу надо ехать. Или он потерял $100 или что-то. Бог говорит, защитите меня. Вот таким образом, вот так должно выглядеть христианин, когда он видит опустошение в своей среде. Он должен искать Бога, и ему не важно, кто что думает вокруг. Потому что ему нужно правду найти. И также второе, он должен возненавидеть зло на судах и между верующими. Когда вы что-то ненавидели или кого-то, вы входите в среду, сразу вы того человека видели или ту вещь. Почему вы ненавидите, оно сразу во внимание вашем. Вы первого, что видите, это то, что ненавидите. И Бог говорит, возненавидьте зло, возлюбите добро. Когда ты возненавидишь лукавство, когда ты возненавидишь несправедливость, когда ты возненавидишь злые речи, ты действительно будешь это замечать и исправляться, и не попадать в это. Вот такой выход дает Господь. Господь всегда дает выход. Защитите Бога, чтобы это действительно выглядело, что вы ищете. Когда человек подает вид, будто он что-то ищет, то он тогда ничего не приобретает, потому что на самом деле он ничего не ищет. Да? То есть, а который ищет, он приобретает и находит. Но, к сожалению, многие просто делают вид, будто они что-то ищут, и с годами они ничего не приобретают. Господь дает выход. Ищите и возненавидьте зло. Аминь. Давайте мы помолимся.